Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Новые русские сериалы и новое русское кино о Великой Отечественной войне мы сегодня будем обсуждать с историком Игорем Долуцким, с телеобозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом, с киноведом Юрием Александровичем Богомоловым, ведущим научным сотрудником Института искусствознания, с моим коллегой Муминой Шакировым, с Константином Шавловским, кинокритиком, заместителем главного редактора журнала «Сеанс», и с Юлией Идлис, редактором отдела культуры журнала «Русский репортер». Смотрите ли вы кино и сериалы современные о Великой Отечественной войне или нет? И почему? Игорь Долуцкий.
Нет, я не смотрю. Меня продукты жизнедеятельности современных мастеров культуры не интересуют.
Это ответ Игоря Долуцкого, но передачу мы на этом закрывать не будем. Александр Мельман.
Ну, я смотрю, поскольку меня чем-то может быть заинтересовать тема, артисты, бэкграунд, я, так как являюсь телекритиком, иногда нужно смотреть. И дальше я дохожу до конца или не дохожу.
Саша Мельман, спасибо. Юрий Александрович Богомолов, пожалуйста.
Ну, я, разумеется, смотрю по роду своей профессии, независимо от уровня художественного этих сериалов, они бывают любопытные, как индикатор общественных, социальных процессов. Все-таки эти сериалы отражают структуру спроса на те или иные мотивы, которые худо-бедно в них выражаются.
Юрий Богомолов, Мумин Шакиров.
Сериалы я не смотрю не потому, что они мне не нравятся, а просто потому, что когда ты начинаешь смотреть, то надо смотреть все серии. А вот так выборочно не могу представить единую картину. Кино смотрю о войне. Если нравится, то смотрю как можно больше. Ну вот из последнего мне понравилась картина «Свои», хотя это было снято 3-4 года назад. Мы можем отдельно об этой картине тоже поговорить чуть позже.
Спасибо, Мин Шакиров. Константин Шавловский.
Ну, я, к сожалению, не все смотрю, вот в частности сериалы. Иногда мне кажется, что с точки зрения социального индикатора иногда достаточно прочитать, наверное, описание на обратной стороне DVD, чтобы понять что-то. Ну, конечно, жалко, что не смотрю.
Константин Шавловский как раз вертит в руках обложечку сериала «Апостол», который мы на программу принесли. Юлия Идлис.
А я, вопреки своим профессиональным обязанностям, стараюсь не смотреть ничего такого. Но я и классические фильмы о войне стараюсь тоже не смотреть. Но по разным причинам. Ну вот фильмы типа «Летят журавли», да, вот этот пласт. Для меня в последнее время стали слишком сильным травматическим опытом. Мне кажется, что их невозможно смотреть много, там, часто, и тем более каждый год, просто потому что каждый год тебя вот окунают в травму. Современные фильмы и сериалы о войне я не смотрю по противоположной причине, потому что каждый год тебя окунают во что-то, в общем, сомнительное.
Это тоже травма.
И это тоже травма, совершенно верно. Поэтому я просто могу в качестве примера рассказать случай. Мы с моим приятелем шли по Тверской и увидели билборд с рекламой, по-моему, сериала «В круге первом» с Мироновым. Фотография Миронова крупным планом, грустное лицо такое, и слоган «Миронов пойдет по этапу». 5 числа, я не знаю, когда премьера. Просто невозможно абстрагироваться от этих людей, которые играют в современном кино о войне, принять, что они действительно притворяются героями войны на наших глазах.
Юлия Идлис. Как мне кажется, произошло, и вот Юлин рассказ это иллюстрирует, произошло некое смешение смыслов. То, чем была война для советских людей, которыми мы все еще совсем недавно были, превращается сейчас во что-то другое. Она превращается либо в источник для ура-патриотических проекций, либо в этих сериалах она становится фоном для авантюрной истории, очень завлекательной и интересной, либо еще для чего-то. И у меня вот от этого, как верно сказала Юля, почему трудно смотреть сериалы современные, какой-то внутренний дискомфорт появляется. Я хочу спросить у Игоря Долуцкого, возможно ли вообще историческая реконструкция или в современном художественном пространстве, можно даже шире говорить, и в литературе, и где-то еще, или нам уже навсегда надо про это забыть и довольствоваться вот этими новыми травматическими переживаниями?
находясь в современном, извините за выражение, художественном пространстве, надо забыть. Вообще возможна реконструкция. Если вы видели фильм «Иди, смотри», это страшный фильм, это травма, это настоящая война. Если вы видели «Восхождение», это травма, это настоящая война. Если вы видели «Проверку на дорогах» или «20 дней без войны», это война. Но дело в том, что все зависит от того, какую задачу ставит художник. Если он хочет исторический фильм о войне снимать, это одно. Если у него другие задачи, это совсем другое. В теперешних условиях задачи реконструкции, по-моему, не ставятся.
Спасибо Игорю Долуцкому. Юрий Александрович Богомолов, а какая задача ставится?
Тут говорили о том, фильм о войне. В принципе, фильмов о войне, если говорить об войне как о неком историческом событии, неинтересно смотреть.
Неинтересно?
Нет. Вот я не смотрю, я не выбираю для себя. Вот я хочу посмотреть фильм о войне и узнать всю правду о ней. Но я хочу посмотреть фильм о людях. А война бывает в качестве средства оптического, сквозь которую смотрят. Тогда для этого специально делают какие-то приборы, линзы так или иначе настраивают. «Летят журавли» – это фильм совсем не о войне, по большому счету. Это фильм о душе человеческой, которая была вот такой маленькой, которую трогали журавлики, кораблики в небе далеко, и которая вдруг расширилась до планетарного масштаба в финале, где она, значит, обнимает весь мир. Вот о чем этот фильм. Поэтому Кочетов, кажется, так обрушился на эту картину в свое время. За то, что, значит, там показана женщина, которая предала любовь фронтовика, а фронтовик где-то на периферии. Вот по этому поводу. Хотя действительно, если говорить фильм о войне, так почему действительно, так сказать, нам показывают тыловую девушку, которая вот переживает те или иные события? Мне кажется, что нет фильмов, в принципе, о войне. У Германа фильм о войне – это всегда некая экспериментальная лаборатория в проверках на дорогах. Надо поставить эксперимент, насколько может быть человечен человек в экстремальных условиях. И поэтому он сталкивается с, там, вставная новелла про боржу, на которой сидят военнопленные, которые должны проехать под этим мостом, через который идет состав, груженный оружием, и который надо взрывать вот в этот самый момент, значит, надо взрывать, чтобы уничтожить вот эту груду людей. А у младшего Германа в «Последнем поезде» война совсем другая. Там война, в которой у человека нет тыла, в котором не на что опереться. То есть тоже ставится эксперимент. А у старшего Германа все-таки человек на войне опирается на какие-то ценности, на какие-то гуманистические смыслы и так далее. Да? То есть Герман-младший уже снял картину о Великой Отечественной войне, я условно говорю о войне, на самом деле не о войне, после того, как свершилась Чеченская война, которую тоже все мы и те, кто там воевал, чувствовали отсутствие тыла. Поэтому мне кажется, что война – это всегда нечто подсобное, в том числе и Великая Отечественная война.
Юрий Александрович Богомолов. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы обсуждаем новые русские фильмы и сериалы о войне. Константин Шавловский.
Ну вот я, собственно, хотел с Юрием Александровичем не согласиться в контексте того, что происходит сегодня. Потому что я вот посмотрел, например, сериалы я не очень смотрю, а вот посмотрел фильм «Мы из будущего», который, конечно же, ставит своей целью рассказать не о людях, на мой взгляд, а именно как бы о мифе Великой Отечественной войны и как бы вот эта вот традиция передать новому поколению. Премьера канала «Россия», грандиозная. Вот у нас сейчас журнал, который, так сказать, мы готовим к выпуску, он посвящен, в общем, отчасти ностальгии по Советскому Союзу, и там вот автор Дмитрий Ткачев написал нам статью про 84-й год, мы заказывали ему. И там, в частности, одно из коленец мысли о том, что миф о Великой Отечественной – это главный миф советской системы, который уже в 84-м году не работает. И вся советская система настроена на этот миф, а как бы борется по-прежнему в традиции военного времени с внешними врагами, там, а советская система не умеет объяснить обществу, чем вот страшно как бы общество потребления, а народ как бы уже развращен там финским сервелатом и так далее, и все это рушится. Уже в 80-е годы вот эта вот традиция не работает. Чем мне непонятно совершенно, почему сейчас пытается этот как бы миф, эта декорация снова создается. Вот. И мы из будущего, например, чудовищный пример того, как это вот топорным методом абсолютно... И там как раз как бы Великая Отечественная война, этот миф является главным героем. А вовсе не эти ребята, на мой взгляд.
Константин Шавловский, Умен Шакиров.
Мне кажется, чтобы снимать картину о войне, нужно отделаться или там отказаться от каких-то стереотипов. Потому что мы знаем, что историки сегодня не могут договориться вот о том, какой была эта война. Потому что на самом деле Советский Союз вступил во Вторую мировую войну в 1939 году не как освободитель, а как захватчик. И вообще отсюда все и вытекает. Если ты собираешься поднимать эту тему, то ты должен на нее этак посмотреть, а не так, как это было. Поэтому я в самом начале разговора привел картину «Свои». Чем она замечательна? Герои совершенно не те положительные, в котором мы как бы привыкли видеть в кино. Это совершенно другой срез войны. И когда режиссер или художник будет поднимать эту тему и посмотрит на эту проблему несколько иначе, как мы это привыкли делать ранее, тогда будет интересно, и получился абсолютный шедевр картины «Свои», великолепный и по мастерству, и по профессии, и по мысли.
А я думаю, что сейчас надо напомнить просто чуть-чуть, какие там главные герои.
Но главные герои, там те люди, которые попали в окружение, были в плену у немцев, сбежали, и там были люди, которые сотрудничали с немцами, и вот герои, те, которые попали туда, оказались в той ситуации, им нужно было делать какой-то выбор. В общем-то, двумя словами не перескажешь, но речь идет о предателях, которые, в общем-то, в глазах большинства населения, те люди, которые сотрудничают с немцами, это, естественно, негативные персонажи. Поэтому, если ты что-то об этой войне расскажешь новое, чего раньше не было, вот тогда это интересно смотреть. А если продолжать рассказывать, что вот это герои положительные персонажи, немцы отрицательные персонажи, то, конечно, это вызывает меньше интереса, потому что об этом говорится почти каждый день, особенно, вот как вы ранее упомянули, праздник 9 мая, повод поговорить еще раз о войне, о героизме. Хотя, еще раз повторюсь, что историки не договорились о том, чем была эта война для Советского Союза, и, естественно, режиссеру тем более.
Мумин Шакиров, Александр Мельман.
Ну, я считаю, что вопрос, как посмотреть, потому что, да, 9 мая показывают в основном старые советские фильмы, и, честно говоря, я эти фильмы в очередной раз смотрю с неослабевающим интересом, потому что при всей заданной идеологизированности большинства этих работ они соответствуют тому уровню качества, мировосприятия, мастерства режиссеров и актеров. Да, можно говорить, что там в бой идут одни старики, это есть некая идеологизация, клише там «Дружбы народов» или «Отец солдата» в этой же степени, но это там уходит на некий второй план, потому что там суть совсем другая и пробивает это совсем по-другому. И тогда в этом смысле можно сказать, что, скажем, «Апостол», о котором, наверное, мы сейчас и поговорим, это такой сериал, очень соответствующий сегодняшней постановке вопроса о войне, потому что там, с одной стороны, в первых сериях, когда разрабатывается персонаж Миронова, который должен быть заслан в тыл, сначала были такие отзывы зрителей, что это абсолютно такой заказ ФСБ, что это, значит, про ФСБшные фильмы, что НКВД forever. Но дальше потом оказывается, что герой Миронова воюет и с фашистами, и с НКВДшниками, и это вот такая, с одной стороны, для таких консервативных понимания войны людей путаница в головах, а с точки зрения сегодняшней какой-то идеологии, это абсолютно нормально попадает в современное восприятие этой ситуации. То есть войны.
Спасибо, Александр Мильман. Ну да, он же там говорит, никому не верю, ни красным, ни немцам, ни тому, что это пиво свежее. А я хочу спросить у Игоря Долуцкого, правда ли вот то, о чем говорили мальчики, что война существует только как миф, и если ты затеваешься делать хорошее кино, как говорит Мумин, ты должен обязательно внести туда некую новую историческую правду.
Ну, с мифом я согласен, да, миф величайший, и, естественно, происходит в художественном творчестве, скажем так, интерпретация этого мифа. То есть мы видим не интерпретацию фактов, а интерпретацию мифа. Вот что происходит. А все остальное уже это прилагательно. Это действительно документальное кино. Здесь, в общем, конечно, раздражает, что они ходят в гимнастерках голливудского цвета, а не так, как там в «Живых и мертвых». Но не это главное, понимаете? Главное то, о чем вот здесь уже говорили. это интерпретация лжи, переложение гигантской государственной лжи на язык художественный, который выполняет, по большому счету, государственный заказ. Достаточно сравнить два фильма с участием Петренко. Помните, есть гениальная сцена в «20 днях без войны», которую Петренко ставит там, ну не знаю, выше всех в сумме взятых голливудских и прочих. И есть Петренко в августе 44-го. Он правдоподобно играет. Это да, это генерал, он нормально одет, ему не нужна пропыленная гимнастерка. Фильм сам ложный, август 44-го. И Миронов там отвратителен. И неважно, чей он заказ выполняет. Они лицедеи, это их профессия. Важно, что это миф, миф, эксплуатируемый государством. И мы, пытаясь его обсуждать, должны это все время держать в уме. А государство преступно, оно действительно собиралось начать войну, преступную войну, совершенно не ту, в которой воевал мой отец. Вот в чем беда-то.
Игорь Долуцкий, спасибо. Ну вот я, да, я имела тут некоторый опыт с просмотром кинофильма «Катынь» и была... несколько шокирована тем, что я не знала, что его запретили к прокату, к русскому. А это как раз история о 1939 году, об оккупации советскими войсками вместе с немецкими войсками Польши и, соответственно, о помещении в лагерь и расстреле цвета польского офицерства. Вот я полагаю, что чем больше будет такого рода фильмов, хороших и разных, тем... шире станет картина мира у человека. У меня, например, вот что касается Катыни, мне, конечно, там не хватило некоего упоминания хотя бы о польском антисемитизме. Вот если говорить уже о наборе палачей, жертв и объема вины народов, то вот я бы хотела видеть картину мира, картину истории, много составляющей, чтобы не было только виноватых и только правых, чтобы у людей была возможность как-то... ну, увидеть эту историческую правду. Но для этого это, конечно, очень трудная работа, и нужно очень много, видимо, усилий. Константин Шавловский,
да? Вопрос вбросить такой, а вот, собственно, как отличить общественный заказ от государственного в данном случае, когда мы говорим о вот сериале?
Сериале «Апостол», например.
Ну, например, вообще...
В данном случае государство – это наш народ, это, да, это народное государство. Невозможно отличить.
А, по-моему, можно.
Так.
Я в советское время очень хорошо различал. И да и сейчас, я думаю, легко различить социальный заказ и тот же упоминаемый «Апостол». Я не думаю, что это государство заказывало человека, героя с таким, значит, двойным, да, отношением к действительности. Как раз, я думаю, что здесь был своего рода, может быть, не социальный заказ, но какие-то процессы, происходящие в обществе, значит, подтолкнули к этому, потому что, в сущности, опять же, не о войне идет речь. Я вот пытаюсь радикализировать ситуацию. Художественный фильм, который замкнут в своем микрокосме художественно, не рассказывает про войну. Он рассказывает про того, кто снимал эту картину, кто писал этот сценарий. Поэтому, в принципе, здесь ведь идет речь, вот если это немножко отшелушить этот действительно не очень высокого или очень невысокого уровня художественное произведение, то можно сказать, что в «Апостоле» идет речь о человеке, который вот вдруг брошен государством в некое пекло. Брошен не просто физически, но и реально брошен. Вот этот разведчик, которого играет Миронов, это брошенный государством человек. И этот человек начинает самоутверждаться на два фронта. И вот там, в этом фильме, в этом сериале, на рациональном уровне все сделано правильно. Отец, который не то, значит, советский разведчик, не то немецкий какой-то функционер. И единственное, что ему остается, этому герою, да, единственный якорь в этой жизни, это его жена и ребенок. Но они в заложниках у него, у государства. В свою очередь, тогда этот герой пытается взять в заложники само государство, его секреты какие-то. И возникает такая смешанная и какая-то жутко мутная картина внутреннего состояния нашего сегодняшнего общества. Вот почему я говорю, что когда мы говорим о такого рода сериалах, любопытно с точки зрения того, как стихийно, не, как бы не очень сознательно, они регистрируют любопытные, так сказать, процессы происходящие. А вот когда ставился фильм «17 мгновений весны», то это был действительно заказ государства на создание чекиста с человеческим лицом Вячеслава Тихонова.
Юрий Богомолов, Александр Мельман хотел добавить.
Ну, что касается заказа государства, то действительно заказ такой в советское время, прежде всего, безусловно, был. Вопрос к тем авторам и к тем художникам, которые так или иначе соглашались, и как они выполняли этот заказ. «17 мгновений весны», кстати, безусловно, это, с одной стороны, заказ, но в данном случае, мне кажется, Ильи Ознова и эта съемочная группа в силу, наверное, своего таланта, безусловно, она выходит за рамки этого заказа, и поэтому в нем есть, ну, как мы, наверное, все согласимся, нечто большее, там есть некая психологическая и всякая другая составляющая, игра ума и чего-то еще, что дает нам возможность смотреть и смотреть эти вещи. Так что, например, какой заказ был у режиссера фильма, был «Месяц май», да? То есть где здесь вообще заказ, насколько это глубоко, это, так сказать, чисто советский фильм, сделанный в то самое время. Или, например, «Белорусский вокзал», который уже, я слышал такие отзывы сейчас, что для некоторых и «Белорусский вокзал» — это очень идеологизированное кино, очень победное кино. Я, значит, слышал это от людей, которые реально занимаются кино и вот таким образом говорят. Поэтому это вопрос личного восприятия. Вот, Лен, вам не хватило в фильме «Катынь» темы антисемитизма. Это ваша такая картина мира, которая все-таки субъективна, согласитесь. И у каждого она своя. И здесь еще включаются какие-то вещи, даже, может быть, чисто технические, режиссерские и всякие другие идеологические, которые так или иначе вот срезают некий такой общий, может быть, объективный пласт, и тогда уже мы видим то, что получилось, и все-таки надо это смотреть в разрезе субъективного восприятия.
Спасибо, Александр Мельман. Но, Саш, я имею в виду только то, что я бы хотела видеть много картин, хороших и разных. И наряду с дурными сериалами о Великой Отечественной войне я бы хотела, конечно, видеть по телеку вот те шедевры, которые нам и были перечислены в этой части. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Новые русские телесериалы», «Новое русское кино» о Великой Отечественной войне. Мы сегодня обсуждаем с Юлией Идлис, редактором отдела культуры журнала «Русский репортер», с кинокритиком Константином Шавловским, заместителем главного редактора журнала «Сеанс», с моим коллегой Мумином Шакировым, с киноведом Юлией Александровичем Богомоловым, ведущим научным сотрудником Института искусствознания, с телеобозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом и с историком Игорем Долуцким. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30.
Радио «Свобода», новости.
В России сегодня отмечают День памяти и скорби. 67 лет назад началась Великая Отечественная война. По всей стране проходят траурные мероприятия в память о погибших. В России празднуют очередную победу национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. В субботу вечером российская команда выиграла четвертьфинальный матч у сборной Нидерландов со счетом 3-1 и вышла в полуфинал. Новым председателем партии «Яблоко» избран глава ее московского отделения, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он сменит на посту лидера партии Григория Явлинского, возглавлявшего «Яблоко» 15 лет. Сам Явлинский отказался от выдвижения в пользу Митрохина. На Филиппинах в результате наводнений, сели и оползней, вызванных мощным тайфуном Фэньшэнь, погибли около 60 человек. В субботу у острова Сибуян в штормовую погоду налетел на риф и опрокинулся и затонул теплоход, на борту которого находились 800 человек. В Саудовской Аравии сегодня открывается международная встреча экспортеров и импортеров нефти, чтобы обсудить резко возросшие мировые цены на это сырье. На минувшей неделе цена нефти на бирже в Нью-Йорке достигла почти $140 за баррель. Президент Франции Николя Саркози начинает сегодня трехдневный визит в Израиль. Французский лидер проведет переговоры с руководством Израиля и встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Сербии завершились неудачи переговоры о формировании нового правительства, которые вели националистические партии с социалистами. Социалисты теперь готовы вести переговоры с прозападными силами во главе с президентом Сербии Борисом Тадичем. Похищенные в Багдаде более года назад 5 британцев живы, сообщил советник по национальной безопасности Ирака в интервью телекомпании BBC. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Новое русское кино, новые русские телесериалы о Великой Отечественной войне. Мы сегодня обсуждаем с историком Игорем Долуцким, телеобозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Мильманом, с киноведом Юрием Богомоловым, ведущим научным сотрудником Института искусствознания, с моим коллегой Мумином Шакировым, с кинокритиком Константином Шавловским, заместителем главного редактора журнала «Сеанс», и с Юлей Идлис, редактором отдела культуры журнала «Русский репортер». Я понимаю, что эта тема, она такая трогательная, довольно болезненная, потому что у всех кто-то воевал, кто-то погиб. И, может быть, наш интерес к этой теме связан еще и с этим. Вот для меня, например, очень важно всегда думать у своих бабки и деди, когда я смотрю эти фильмы. Вот эти проекции для меня очень важны. И поэтому то, что, например, создатели сериала «Апостол» попытались придать человеческие черты, и это, между прочим, традиция 17 мгновений весны. Вот я думаю, что из-за этого фильм может многим понравиться. Но я бы хотела попросить Юлю Идлис поделиться своими впечатлениями от этого удивительного произведения искусства.
А мне вообще, на самом деле, удивительно, что мы снимаем сериалы о войне. Потому что ведь сериал, по сути своей, призван делать со зрителем что? Он призван со зрителем жить. Сериальность нужна для того, чтобы вот эта история, которую рассказывает сериал, и эти герои, с которыми зритель живет, не кончались никогда в его жизни. Первый сезон, второй сезон, третий сезон. Все это становится частью жизни зрителя. И вот мне очень странно, что мы пытаемся сделать так, чтобы Великая Отечественная война в нашей жизни не кончалась. Вот сейчас. Мне кажется, что это какой-то материал, на который можно сделать гениальное кино. Гениально ровно потому, что оно одноразово как выстрел. А если ты лежишь, и в тебя ежедневно, стреляют, и ты ждешь, что в тебя на следующий вечер ровно в это же время в тебя выстрелят еще раз, какое-то очень странное удовольствие. И вот ровное чувство у меня было при просмотре «Апостола». У меня был прям когнитивный диссонанс в полный рост, потому что, с одной стороны, это сериал про войну, который должен меня на протяжении 10 серий непрерывно заставлять жить военное время. А с другой стороны, он визуально сделан так, как сделаны модные рестораны в стиле ретро советского, то есть какой-нибудь покойный ныне майор Пронин на Лубянке, какой-нибудь ресторан МВД на той же Лубянке, и визуальные черты вот этого ретро очень там узнаваемы. Я имею в виду, например, цветовое решение, алое и хаки, такое очень специфически
военную
хачное.
Форму,
да. Военную форму. И даже как выставлен цвет. Но, словом, эти цвета, они характерны очень для большого количества современного кино советского времени. И дизайнерская белая рубашка Миронова, когда его привозят с Соловков, поразила мое воображение. Степень ее выглаженности и сегодняшней модности такова, как будто Соловков привезли Миронова, а не его героя, и вот сделают из Миронова разведчика. У меня от этого сериала осталось чувство, какое бывает, когда вот заходишь в какой-нибудь ресторан, выполненный в стиле квартиры, квартира 44. Вот мы сидим, тут две стены крашеные, а две стены заклеены обоями в цветочек. И ты заходишь, и сразу чувствуешь, что ты как бы на кухне, но именно как бы, потому что на реальной кухне все четыре стены заклеены обоями в цветочек, и вообще гораздо больше реально функциональных предметов. Мне кажется, что сериал «Апостол» — это ровно такие две стены, заклеенные обоями в цветочек, для какого-то зрителя, которого не должно существовать. Невозможно себе представить человека в здравом уме, который хочет, чтобы ему непрерывно показывали душераздирающие истории про вот это время и вот такие истории, и получать от этого удовольствие.
Юлия Идлис, я знаю таких людей, которые скачивали сериал «Апостол» с интернета и смотрели его с упоением. Это мальчики. как и в сериале «Ликвидация», апостол реабилитирует мужское в нашем мире. Главный герой, он мужик в сложных обстоятельствах, он должен вот все это... Дефицит героического, совершенно верно. Сейчас, если можно, я закончу про дизайн этого фильма. Что меня потрясло, это очень плохая работа арт-директора этого кинофильма. Во-первых, провинциальный демонизм в деле любви к эстетике Лени Рифеншталь и перепутанность 30-х, 50-х и 40-х. Вот там это есть везде. В одежде, в мебели, в каких-то деталях. Потом какая-то непонятная расхлябанность. Все эти курсанты ходят с расстегнутыми воротниками. Просто банда московских раздолбаев, я бы сказала. То есть, видимо, люди, которые писали этот сценарий и снимали, они, видимо, себя представляли вот в ролях этих людей и вот таким образом сыграли в войнушку. Мумин Шакиров.
Знаете, я бы хотел бы вот скорее задать вопрос всем. Вообще, мне интересно всегда понять, почему тот или иной режиссер берется за тему Великой Отечественной войны. Мне кажется, что вот тема войны вот в нашем кино, да, в советском, российском, это далеко не развлечение, как у американцев, которые снимают свои блокбастеры. То есть тогда у тебя должна быть какая-то гражданская позиция, иначе ты не можешь браться за эту тему, потому что погибло 27 миллионов человек. Вспоминая одну из фраз Никиты Михалкова, который сейчас снимает «Утомленные солнцем 2», он как-то сказал, глядя на американское кино, в том числе и картину Спилберга «Спасти рядового Райана», такое ощущение, что американцы выиграли войну. И, возможно, одна из мотиваций, что он снимает свою картину в противовес Спилбергу, чтобы доказать всему миру, что война все-таки была выиграна Советским Союзом, а не Америкой. Мне все время интересно, что в голове у человека. Вот. То есть, если у тебя есть гражданская позиция, значит, ты должен что-то такое рассказать. Допустим, взял бы и экранизировал бы книгу Суора, да, которая совершенно перевернула эту историю войны. Я иногда не могу понять этого. Если вы сейчас говорите о каких-то гламурных атрибутах этой картины, ну, наверное, этот режиссер ставил себе какую-то задачу. Я бы не взялся бы снимать кино о войне, просто потому, что я ее не чувствую, потому что я о ней мало знаю, исключительно там по советским учебникам, и еще, конечно, читал чего-то больше. Вот мне понятно, почему Чухрай снимал картину «Баллада о солдате». Мне понятно, почему Герман снимал свои картины, в том числе о войне, потому что мощный папа, который писал эту прозу и оказал колоссальное влияние на этого художника. Я понимаю тех отдельных режиссеров, которые снимали фильмы о войне, их это зацепило. Зацепило ли эта тема тех людей, которые сегодня снимают кино, и в итоге почему именно получается так, как получается, о чем вы и говорите.
Шакиров, спасибо. Я хочу сказать, что вот если бы я снимала кино о войне, я бы, конечно, взяла бы прозу Некрасова, прозу Гроссмана. Есть прекрасная русская проза, которая еще не экранизирована. И там очень много информации, которая... Вот это представление мифологическое, размывает и меняет. Константин Шавловский.
Я очень коротко хотел ответить, что на самом деле Госфильмофонд вот издает разные справочники. У них есть справочник фильма о войне. Советские и российские. Я вот, например, наверное, 80% не видел. И ваш вопрос, он такой странный. Естественно, как бы, если идти по верхам, то там понятно, почему люди делают. А дальше там вступают какие-то совершенно меркантильные и побочные интересы. Кто-то хочет написать сценарий, кто-то хочет запуститься с фильмом, кто-то хочет экшена. А потом уже, как в процессе как бы съемок проступают, и о чем мы здесь говорим, насколько я понимаю, какие-то вот действительно социальные вещи, больные. Но это всегда происходит как-то под спудом. Это же не ставится такой задачи показать человека вот в таких обстоятельствах, мне кажется.
Очень примитивный подход в начале, на первом этапе.
Я не знаю, я не скажу за всех, я скажу, что вот это тоже есть, вот эта бытовая как бы изнанка.
Константин Шавловский, Мумин Шакиров, Юрий Богомолов.
Я с Костей не соглашусь, что, значит, ну да, конечно, есть чисто такие прагматические мотивы, связанные с тем, что проходит, что не проходит, конъюнктура. В советском кино был такой план жанровых постановок, и там предполагалось о войне столько-то процентов. Но в силу своего возраста, да, достаточно древнего, я общался часто с коллегами, которые делают фильмы о войне, и на самом деле они сами не могут дать себе отчет в том, почему они снимают фильм. Но всегда в разговорах вдруг проступает, что если это получаются серьезные фильмы, то они не думали о войне. Я повторяю, они думают о том, что вокруг них сейчас, сию минуту. А война – это способ, это средство, это как ракурс. Это может быть декорация.
Но другую тему можно брать, не обязательно войну.
Смотрите, тема не война. Вот тема белорусского вокзала не война. Ведь Андрей Смирнов, с которым я со студенческих лет дружу, делал картину как раз о гражданском уже мирном человеке, который оказался в ситуации. С одной стороны, прошел войну, с другой стороны, он уже вот окружен, он бухгалтер, он журналист и так далее. Да? Вот он оказался в какой-то ситуации, когда нужно себя проявить. А проявить себя он не может вот в этом мире. И тогда война возникает как время, когда они себя проявили, вот эти все люди, которые конформисты, задавлены бытом, жизнью, все осточертело и так далее, подавлено. И тогда возникает тема войны, материал войны, который обостряет вот тему сегодняшнего человека. То же самое и с Германом. Ради бога, не думайте, что Герман под впечатлением прозы своего папы решил показать, что такое настоящая война. Правда войны – это совсем из другой сферы. Его интересует художественная правда мира, в котором он живет. Война – подсобное средство.
Только эти две правды вот у Германа совпадают. Правда войны и правда художественная.
Ну, конечно, он хорошо отшлифовал эти линзы.
А если вы помещаете своего героя в иллюзорный, совершенно выдуманный контекст, который условно называется войной, а к войне никакого реальной войне отношения не имеет, то и ваш герой становится ложным, несмотря на то, что вы хотите показать его в этой ситуации.
Не всегда. Тут уже зависит от меры таланта. Вот тут вспоминали 17 мгновений весны. Очень ложная была вся ситуация, все было ложное, а тем не менее много десятков миллионов поверили в эту вообще ерунду.
Это доказывает.
И так далее. Это доказывает о том, что вот если говорить о 17 мгновениях весны, которые очень сильно эхом отзываются в сегодняшнем обсуждаемом фильме «Апостол», есть целые сцены, которые оттуда вытаскиваются по-своему в деформированном виде, там сцена свидания с женой, да, которая там...
Ну, ясно, постмодернизм такой.
Да, такой. Так вот, 17 мгновений весны настоящей-то темой является, даже не то, что заказало государство, настоящей темой является советский конформизм того же Семенова, людей, которые окружали Брежнева, Бурлацкий, Примаков там, и так далее. Советский конформизм, который был такой же плотью и кровью жизни советского общества, как сегодня коррупция. Отними советский конформизм в то время, так же, как сегодня. Победи коррупцию, и колеса остановятся нашей истории.
Юрий Богомолов, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», новое русское кино, новые русские сериалы о Великой Отечественной войне. Игорь Долуцкий, пожалуйста.
Ну, давайте в другую сторону развернем. Вот смотрите, в одно время появляются два фильма. «Взвод» Стоуна, в одно, буквально год в год почти, 85-86, и «Рэмбо-2» Косматоса. Понятно, что не во Вьетнамской войне здесь дело, по большому счету. Но у нас нету такого дуплета в нашем кинематографе. У нас есть «Рэмбо», сплошной «Рэмбо», потому что правильно здесь сказали. Нам важен мужик, не американский, а русский, в сложной ситуации, который все равно всех одолеет. Это попытка ликвидировать ту травму, которая возникла в последние 20 лет. Нам война и военная ситуация нужна и правительству жандармскому, и народу послушному ему, и прочим мундирам голубым. Война нужна для того, чтобы свои комплексы изжить. Они никогда взвода не сделают. Мастера культуры по внутреннему своему стремлению, они импотентны. А государство не сделает, потому что это не совпадает с его идеологией. И тут совпадение двух идеологий. Вот вы говорили, социальный заказ, не социальный, государственный. Они одинаковые. У нас не отчленилось государство от общества. Поэтому это будет государственный маразм в области культуры на фоне войны, которая является мифом.
Игорь Долуцкий, Александр Мельман.
Честно говоря, я вот, Игорь, не понимаю, при чем тут правительство и государство. Вот все-таки не хотелось бы сделать эту привязку. Насчет правды войны, я, безусловно, с вами согласен насчет правды Германа. Но разве у Чухрая не может быть право на свою правду? Разве «Зори здесь тихие» и у Бориса Васильева не может быть, при всей, казалось бы, стандартности этого фильма по форме, не может быть той пронзительной правды, которая именно в этом фильме? И причем это действительно авторы-фронтовики, и здесь правда у каждого своя. А что касается Спилберга, я здесь тоже с вами не согласен. Я, во-первых, не вижу и не согласен с Михалковым, потому что не вижу, что по этому фильму «Спасти рядового Райана» можно подумать, что американцы выиграли войну.
Это цитата, простите. эти цитаты
Михалкова. Я и говорю, что я не согласен с Михалковым. И по поводу того, что делается очередной блокбастер. Я не вижу блокбастер в этом фильме. Это фильм трагический, фильм настоящий. И у Спилберга была своя правда и свои мотивы сделать такой фильм. Это были очень личные мотивы. Но когда я смотрю этот фильм по каналу СТС, который прошел 8 мая, и в межпрограммном потом пространстве перебивается на каких-то самых трагических местах рекламы, там, сериалы «Сердцеедки» и каких-то стиральных порошков, и я уже понимаю, что вот это наше мультиреальное пространство, которое мы видим, и нам дается понять, что вот вам кусочек трагедии, а вот вам кусочек гламура, и все это вместе, и принимаете это таким. Я не хочу это принимать. Поэтому, когда «Апостол», очень интересно, Юля рассказывает, я очень заинтересован ее образными позициями, мне это очень интересно. Я это действительно смотрел как анекдот, не знаю уж насколько скверный, потому что 17 мясные тоже люди потом сделали из этого анекдот, но смотрится, все-таки согласитесь, это несколько по-другому. Там тоже действительно вот это мультиплексное сознание, о чем говорил Юрий Александрович, оно проявляется именно в сознании сегодня, сегодняшней жизни. Другое дело, что когда я понимаю, как многие люди, которые не смогли посмотреть концовку «Апостола», они чуть ли не сделали ставки на «Тотализаторе», а кто же там крот? Это был огромный интерес такой интеллектуальной общественности страны, как насколько я могу судить по своим приятелям. И люди понимали, о чем речь, и плевались, и тем не менее были вот так вот напряжены до последнего.
Александр Мильман, Юлия Идлис.
Хочу напомнить, что примерно, ну, не такой же по накалу, а гораздо больше по накалу спор и ставки в «Тотализаторе» имели место под выход 7-го и последнего тома «Гарри Поттера». Там тоже делались ставки на то, кто умрет, предатель профессор Снейп или не предатель, и так далее, и так далее. То есть вот мы видим два сериальных продукта. В основе обоих лежит, в общем, человеческая трагедия, так или иначе, и выполнено это примерно в одной стилистике. Мне кажется, что это очень показательно для нашего сегодняшнего общества и вообще, и для кино в частности.
Спасибо, Юлия Идлис. Мумин Шакиров.
Первое, я хотел бы сказать, что картина Спилберга «Спасибо рядового Райана» мне нравится. Я поклонник этой картины. Я знаю, что у нее много оппонентов. То, что там показал Спилберг, захват Нормандии, высадка на берег, это шедевр абсолютнейший. И, господин Богомолов, вы говорите, что для обострения человеческих отношений война как фон или как инструмент берется очень удачный. У меня есть такое объяснение этому, почему вот часто войну используют, Великую Отечественную или Вторую мировую. Мне кажется, это вот в глазах населения и на официальном уровне это тот великий подвиг, который не подвергается сомнению, и на этом поле всегда удобно варить кухню из человеческих отношений. Мне кажется, что это немножко так эксплуатация этой темы, что мне не очень нравится. Вот почему-то не берут для выяснения человеческих отношений или обострения человеческих судеб афганскую войну. Фантастическая была война, в которой... Нет, это единственный фильм, и «Афганский излом», да, это два фильма, снятые на эту тему, больше ни одного. Про Вьетнам американцы сняли 600 фильмов, снимут еще 600. Вот эта война осталась как-то, потому что там непонятно. Вот здесь ясно, Великая Отечественная война, победу одержал советский народ, положительный герой, отрицательный герой. Афганская война пошла мимо, а вот там бы тоже покопаться, если уж брать, эксплуатировать военную тему, вот на этой бы кухне развить человеческие отношения. Вот война – это тот инструмент, который удобен, проверен десятилетиями, к которому возникает меньше вопросов.
Мумин Шакиров, Юрий Богомолов.
Еще проще есть объяснение. Почему, скажем, Александр Сергеевич Пушкин и другие великие поэты так охотно использовали мотивы древнегреческой мифологии? То есть, в принципе, война Великая Отечественная, нравится нам это или не нравится, стала мифологией, по поводу которой можно рефлексировать. А рефлексируя, извлекать новые какие-то интерпретационные смыслы. Здесь не такая, так сказать, прагматическая причина. Вы молодые люди, не помните, а я помню очень хорошо, как после Великой Отечественной войны появился фильм «Небесный тихоход», и как обрушилась критика по поводу его недостоверности, фантастичности, кощунственности использования этой самой войны.
Простите, она снималась во время войны, «Небесный тихоход»?
Нет, после войны она была снята. Ну, сразу, ну, близко. Поколение еще было молодым. Вот нам такую показывает Водевиль.
Я просто вот завершаю эту тему. эксплуатация темы войны очень удачно и гениально сделал Шлёндер в картине «Жестяной барабан». Вот я там понимаю, почему взята вот эта тема войны и рассказана история этого превращения обычного мальчика в фашиста. Там абсолютно все ингредиенты работают, то есть абсолютно точное попадание. И у меня не возникает вопросов, почему именно война, фашизм послужил темой для деградации личности.
Мумин Шакиров, но здесь я должна сказать, что у немца совершенно другой опыт отработки своей травматической истории. Александр Мильман, пожалуйста.
Я просто хочу добавить, что для меня самый сильный фильм о войне, один из, может быть, из самых сильных, самая сильная сцена, это сцена с фильма «Кабаре», когда поется вот эта песня, и невинный мальчик, и вот встают в таком едином порыве друг за другом вот эти люди, как превращаются на обычные люди в этих совсем других уже людей. И вот здесь это показано, это же фильм не о войне. Это фильм абсолютно о другом. И тем не менее, вот эта сцена – это сильнейшая.
Спасибо, Александр Мильман. Юрий Богомолов.
Можно я в заключение скажу о том, что меня свербит на протяжении этой беседы? Мы все-таки, да, говорили о сериалах, о фильмах и так далее. О таких сериалах, значит, очень много сериальных. В частности, вот Юля задела эту тему, связанную с тем, что мы живем с сериалами. Я хочу сказать, что все-таки существуют разные форматы. И художественный фильм, как таковой, он очень в самом себе внутренне заключен. Поэтому, в принципе, нельзя сравнивать правду художественную или правду войны в художественном фильме с сериалами. А кроме того, есть разные форматы сериалов. Есть такие новеллистические, они могут длиться годами. А есть все-таки такие 8-серийные, 10-серийные мини-сериалы, там из 4, из 5. Вот был сериал «Ленинград», который мне жутко не понравился, именно потому что это было действительно гламурное, так сказать, нагло гламурное, значит, экспорт.
Итак,
«Штрафбат» – это другая, так сказать, история, да? В принципе, вот эти сериалы, о которых мы говорили, «Апостол» и тот же «Штрафбат», тут другая специфика. Мы все-таки, да, посмотрели, отстрелялись, нас, значит, расстреляли несколько раз и забыли. Вот был такой еще сериал «Офицеры» или «Разведчики», «Диверсанты». И это все, значит, были такого рода, значит, на потребу устранение дефицита в героизме, насколько это возможно, диалогизированное.
Юрий Богомолов, спасибо. Игорь Долуцкий.
Я думаю, что все-таки существует высшая художественная правда. И для меня неважно, это сериал или отдельный фильм. По-моему, в «Баньке по белому» Высоцкого гораздо больше художественной правды, чем во всех «Колесах» и «Кругах первых» и так далее Солженицына, потому что посылки у авторов разные. Это во-первых, а во-вторых, из того, что мы все говорили здесь, мне кажется, что пришли мы к одному выводу. Это мифологизация и продолжающаяся мифологизация. Кому она выгодна? Она выгодна государству и тем людям, которые себя с этим же государством идентифицируют. Вот в этом весь ужас, и мы не вырвемся из этого порочного круга, а правда о войне нам не говорит ни художественная сейчас, теперешняя вот проза, ни художественные фильмы в любых разновидностях, ни в какой форме не говорит, даже в форме антуража. И это ужасно, потому что дети воспитываются на Рэмбо российском, а не на взводе российском.
Мнение Игоря Долуцкого. Константин Шавловский.
Все-таки это довольно глупо считать, что дети воспитываются только на том, что производится сегодня. Весь пласт у нас остался, и все те как бы прекрасные фильмы, которые мы здесь упоминали, они также показываются по телевизору. И
Костя, мы с детьми смотрели «Котынь», и девочка сказала: «Нет, страшно, только я не поняла, кто же там виноват, кто кого убил, кто расстрелял поляков». Вот она видела, Лене хотелось сложности, а там, по-моему, все ясно, но ребенок не понял. И он смотрит не сложные фильмы, он от сложности отталкивается, он смотрит вот как раз то другое.
Потому что пласт еще не охвачен ребенком.
Константин Шавловский, Игорь Долуцкий и Юрий Богомолов. Александр Мильман.
Я не хочу быть защитником государства вот Игоря Долуцкого, тем не менее я все-таки скажу, что государство – это очень конкретные люди, часто очень разные идеологии. Нынешние люди, представляющие государство, достаточно, с моей точки зрения, разнообразны, что показывают, например, исторические документальные художественные фильмы на канале «Россия» антисталинского содержания. Поэтому говорить государство в целом, что вот оно имеет определенный заказ, я бы не стал. Все очень разнообразно в этой жизни.
Александр Мельман, я вот сейчас отступлю от своих обычных правил. Я в финале не говорю ничего. Но знаете, что мне кажется важным? Два крупных русских художника, один великий, а второй просто очень крупный, сказали одну и ту же вещь, что война – это очень грязное дело. Первый был Лев Николаевич Толстой, а второй – Александр Николаевич Сокуров. Он сказал в своем фильме «Духовные голоса». И я вот за то, чтобы документальных фильмов, которые говорят о том, что война – это дело грязное, на телеэкранах было бы, если не такое же количество, как телесериалов, но они могли бы составить им настоящую весомую конкуренцию. Потому что только такого рода правда, только правда о том, что война – дело грязное, поможет, мне кажется, избежать и идеологизации, и мифологизации, и спекуляции на теме Великой Отечественной войны. Спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы говорили о новом русском кино и новых телесериалах о Великой Отечественной войне. За нашим столом были историк Игорь Долуцкий, телеобозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман, киновед Юрий Богомолов, ведущий научный сотрудник Института искусствознания мой коллега Мумин Шакиров, кинокритик Константин Шавловский, заместитель главного редактора журнала «Сеанс», и Юлия Идлис, редактор отдела культуры журнала «Русский репортер». Вела программу Елена Панайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио